универсалистов. «Нет техносферы?» — говорил Сергеенко, хмуря выгоревшие белесые брови. «Позвольте, а паутины? А любопытники? А серые призраки? А города?» «Конечно, техносфера Тартары своеобразна, даже слишком, но именно поэтому гипотеза о негуманоидной цивилизации кажется мне близкой к истине. Все это можно принять за отправной пункт размышлений», — сказал Квицинский, флегматичный и неповоротливый на первый взгляд. «Но никто не может ответить на вопрос, почему человек, все изделия его рук изгоняются с планеты так беспощадно, иногда даже выбрасываются в космос». «Сегодня Тенишев высказал еще одну гипотезу», — обернулся к ученым Банглин. «Перед нами очень древняя цивилизация, сконструировавшая такой тип обратных связей, что получилась оболочка с автономной цивилизационной деятельностью, не связанной с материальной действительностью природы. Путь развития такой цивилизации недоступен внешнему наблюдателю, а все то, что мы видим, только побочные эффекты этой деятельности. Свернувшаяся цивилизация?» — заинтересовался Сергеенко. «Гипотезы о подобных цивилизациях высказывались еще в 20 веке Лемом и Стругацкими, одними из родоначальников художественного прогноза». «И чем же Тенишев аргументирует свое предположение?» Ответить Банглин не успел. Один из инженеров связи объявил о прибытии к Тартару транспортного корабля «Искра», и он, широко шагая, вышел из диспетчерской. Вскоре порог небольшого зала переступили сразу несколько человек. Подтянутый, улыбающийся Диего Вирт, Банглин, рослый командир трансгала, красивая женщина в белом коротком платье и гибкий юноша с лицом взрослого мужчины, в котором не сразу можно было узнать Габриэля Грехова. Когда улегся легкий шум встречи, а Полина отвлеклась разговором с Банглиным, Диего шепнул Габриэлю на ухо: «Я надеюсь, что будем работать вместе. Внизу требуются опытные водители танков и спасатели. Что ты на это скажешь?» Грехов оглянулся на Полину, тревожно посматривающую на него из-за спины председателя комиссии по контактам, и волнение всколыхнулось в нем снова. Словно он уже слышал таинственный шепот, призыв далекой неразгаданной жизни, и странно было ощущать себя зависимым от человека, ставшего вдруг дороже всех проблем, человека, над счастьем которого он был, оказывается, властен. Габриэль успокаивающе улыбнулся жене, подошел к пульту, нагнулся к окуляру перископа и, встретив взгляд Тартара, ответил ему долгим взглядом, в котором смешались и вызов, и угроза, и благодарность. Молчанов смотрел, как опускается десантолет. Лицо его выражало озабоченность. С базового корабля открывался вид на близкий горный хребет, как бы парящий, всплывающий над слоем густого тумана у горизонта. На древний вал громадного кратера Астроблемы, диаметром в 200 километров, над которым сновало несколько паутин, опекая уходящий танк, на маленькую черную полоску города, спрятавшегося в отрогах хребта, на широкую, изброжденную трещинами поверхность плоскогорья, которая, как знал коммуникатор, обрывалась тремя огромными уступами в долину невезения, планетологи были весьма остроумными людьми, и на картах Тартара появлялись еще и не такие названия. Тусклый желтый глаз светил, окруженный мутными зеленоватыми разводами, равнодушно смотрел на вялое движение под ним. Казалось, он иногда подмигивает, и воображение тут же подрисовывало глазу круглую рожу с ехидной ухмылкой. Десантолет коснулся почвы, стрельнувшей в миг посадки искрами расплавленной породы. От пульта донесся голос бортинженера, дублирующего связь со станцией. 28-й совершил посадку на базовый номер 1. Молчанов дождался, пока десантолет выплюнул полусферу платформы со вновь прибывшими, и пошел из командного зала корабля к выходу. Одновременно он отметил про себя, что паутины, повисшие над десантолетом при посадке, взмахнули вдруг краями и умчались к городу, а оставшаяся отплыла на довольно большое расстояние и не пыталась приблизиться. Как видно, те поля, которыми овладели люди, оказались действенным средством защиты от всех форм жизни Тартара, в том числе и от паутин, являющихся единственными генераторами Т-поля, созданными, похоже, самой природой. Маленький кораблик привез два новых танка и группу ученых, среди которых Молчанов заметил, к своему удивлению, немалой радости Грехова. Миниатюрного спасателя невозможно было узнать, так изменилось его лицо, и Молчанов подумал, что жизнь действительно измеряется не годами, а плотностью заполняющих дни событий. «Тебя не узнать», — сказал коммуникатор, — «светлее». «Набрался сил на земле», — улыбнулся Диего Вирт. Грехов с удовольствием ответил на рукопожатие Молчанова, и тот повел их на свой командный пост, на ходу делясь новостями, специально для Габриэля. Диего был уже в курсе всех дел. На корабле, или, как его теперь называли, на базе, было всего два танка лаборатории. Оба они принадлежали планетологам, и поэтому прибытие еще двух машин расширяло область исследований вдвое. Диего пожелал Габриэлю поскорее определиться с работой и распрощался. Его ждали планетологи, уходящие в очередной рейс. Молчанов тут же предложил Грехову войти в состав группы физиков-пространственников в качестве водителя и ответственного за безопасность экипажа четвертого танка. Руководителем группы назначался универсалист Тенишев. Габриэль опробовал двигатели на форсаже, вывел танк из Эллинга и одним прыжком перебросил его через пандус на песок под кораблем. Пять сверкающих фигур, группа Мдивания, работающие в непосредственной близости от корабля, помахали им вслед. Развернув мастиф так, что за кормой вздулся песчаный смерч, Габриэль кинул танк вперед к горам, на крутых виражах обходя острые выступы пород, длинные гряды морен и увалов и глубокие ложбины, поросшие древовидными кристаллами. На следующие параллельным курсом паутины он не обращал внимания. Последним от связи отключился Молчанов, выглядевший довольно усталым и невыспавшимся. Габриэль все эти дни чувствовал с его стороны необычное внимание к своей особе, и это его стесняло, хотя и...